Глава 29. Что-то мне мешало. Просто на нервы действовало. Я ткнул в это что-то рукой, но оно не отставало. С трудом разлепил глаза. За окном была ночь. А рядом стоял Дрэнк и тряс меня за плечо.
«Не сердись, хозяин!» — залопотал он. «Но ты же сам приказал разбудить. Войско уже строится».
Мое негодующее бормотание перешло в надсадный кашель. Наконец мне удалось с ним справиться. Дрэнк подал мне чашку с водой, я сделал огромный глоток и снова рухнул на койку. Да, институт слуг нравился мне все больше и больше, но я был слишком измучен. Даже все юношеские силы могут оказаться бессильными перед ударами судьбы. Впрочем, попеняв себе за минутную слабость, я собрался с духом. «Дрэнк», — приказал я. «Отправляйся на кухню и принеси мне еды. Чего угодно, не то я просто сдохну от упадка сил. И вина, раз уж на этой планете понятия не имеют о других стимуляторах». Чего поделать, я вышел во двор, вылил на себя охая и фыркая уши от холодной воды, растерся досуха и обнаружил, что солдаты уже выстроились на дворе для получения боеприпасов. Итак, великое приключение начиналось. Дрэнк меня уже поджидал. Я присел на нары, съел чего-то бобового, запил кислым вином. Одновременно с едой мне пришлось говорить. Это был последний шанс побеседовать без свидетелей. «Дрэнк, твоя военная карьера подходит к концу».
«Не убивай меня, хозяин!»
«Идиот! Не жизнь, а военная карьера. Эта ночь – последняя ночь твоей службы. Утром ты получишь расчет и отправишься домой. Кстати, где твой старик хранит деньги?»
«Мы слишком бедны, чтобы откладывать гроуты».
«Понятно. Если бы деньги у вас были, куда бы вы их прятали?» Этот вопрос оказался для него слишком сложным, и пока он раздумывал, я мог спокойно жевать.
«Зарыл бы под очагом», — наконец отозвался он. «Помню, старик однажды так и поступил. Все прячут деньги под огнем, там их никто не отыщет».
«Лучше не придумаешь, именно там их отыщут немедленно. Ты должен распорядиться своим состоянием более мудро».
«Но у меня нет никакого состояния».
«Оно у тебя появится еще до восхода солнца. Так вот, дам тебе совет. Когда вернешься домой, отыщи поблизости два дерева. Измерь веревкой расстояние между ними. Вырой яму ровно посередине. Зарой деньги там и, когда нужно, бери только понемногу. По нескольку монет, понял?»
Он с энтузиазмом кивнул. «Два дерева закупать посередине. Потрясающе! Никогда не слышал ни о чем подобном».
«Хорошая идея, согласен», — вздохнул я. «Ну, пошли, будешь кочегаром моей огненной колесницы». Я встал и пошел к амбару. Войска уже выстроились и стояли в полной готовности. Наконец, позевывая и почесываясь, появились офицеры во главе с капа. Времени оставалось мало. К тому же Дрэнк залез в кабину и, увидев светящиеся огоньки приборов, взвизгнул от ужаса.
«Свет дьявола! Огни духов! Верный знак смерти!»
Он схватился руками за грудь и приготовился немедленно отдать Богу душу. Пришлось его хорошенечко встряхнуть. В итоге мысли о смерти были отброшены в сторону, когда же я протянул ему горсть золотых и серебряных гроутов, глаза его стали огромными, как блюдца. Да, это было состояние, и оно могло повернуть его жизнь в лучшую сторону. По крайней мере, за время пребывания на этой планетке мне удалось совершить хотя бы одно доброе дело.
«Чем это вы там занимаетесь?»
— снизу подозрительно глядел капа Димонта.
«Готовим машину, ваша честь».
«Убери слугу, сейчас я поднимусь к тебе».
Я отправил Дрэнга в кузов, и капа сел рядом.
«Вы оказываете мне великую честь своим присутствием, ваша честь».
«Да, черт возьми, я поеду с тобой, а войска пойдут пешком. Заведи эту штуку».
Разведчики уже отправились вперед. Мы прогрохотали по мосту и выехали на дамбу. Основная группа войск энергично топала следом за нами. Во время прошлого набега Дотчи все они лишились имущества, а многие и слуг. И, конечно, все горели жаждой мести.
«Капа Дотчи должен быть взят живым»,
— ни с того ни с сего сообщил Димонте. Я было хотел ответить, но сообразил, что он разговаривает сам с собой.
«Должен быть схвачен и доставлен в крепость. Сначала содрать немного кожи. Затем, наверное, стоит выколоть глаза. Нет, не сразу. Он должен видеть, что с ним делают.
И так далее, и тому подобное. Я не стал вслушиваться, мне было о чем подумать и о чем посожалеть. Когда умер слон, гнев затуманил мое сознание и лишил способности рассуждать здраво. Но теперь все прошло, и я понял, что пустился в эту экспедицию исключительно ради мести. И вовсе не ради памяти слона, потому что тот всегда был против подобного насилия. Но не поворачивать же назад. Компания началась, и мы зашли уже слишком далеко.
«Останови свою штуку», — вдруг приказал Капа.
Я нажал на тормоз. Впереди на дороге виднелась темная кучка людей, наших разведчиков. Капа сошел вниз, я перегнулся через борт и стал смотреть. Разведчики вели человека, скрутив ему за спиной руки.
«Что случилось?» — спросил Капа.
«Он следил за дорогой, Ваша честь, едва успели схватить».
«Кто он?»
«Солдат, звать Полик. Я его знаю, сражались вместе во время южной кампании».
Капа подошел к пленнику и зарычал.
«Я взял тебя, Полик, взял и связал».
«Да».
«Ты служишь Капа Дотчи?»
«Да, ему, получаю его гроуты».
«Ты их давно уже пропил все. Хочешь служить у меня и получать мои?»
«Да».
«Отпустите его, Баркус. Серебряный гроут этому человеку».